Собственно, данвичский ужас пришелся на период между праздником урожая и равноденствием 1928 года. Причем доктор Эрмитедж был среди свидетелей его чудовищного пролога. Он слышал об эксцентричном путешествии Уилбора в Кембридж, о его отчаянных попытках получить в свое пользование некрономикон или сделать копию его страниц в библиотеке Уайденера. Усилия эти оказались напрасными, поскольку Эрмитедж успел настоятельно попросить всех библиотекарей, в чьем владении имелся этот ужасный том, ни в коем случае не выдавать его. Говорят, что в Кембридже Уилбор ужасно нервничал. С одной стороны, очень захотел получить себе книгу, а с другой стороны, не меньше хотел быстрее попасть домой, как будто опасался каких-то последствий столь долгого своего отсутствия. В начале августа то, чего можно было ожидать, началось. В первые часы 3 августа доктор Эрмитедж был внезапно разбужен диким, яростным лаем свирепого сторожевого пса из университетского двора. Страшное и глубокое рычание, полубезумный хриплый лай не прекращались. Они усиливались, хотя сопровождались пугающими, но имеющими какое-то зловещее значение паузами. А затем послышался вопль, вырвавшийся из другой глотки. Вопль был такой, что разбудил половину всех спящих Аркхема и впоследствии еще долго преследовал их во сне. Подобного вопля не могло издать ни одно земное существо или, по крайней мере, полностью земное. Эрмитедж, наспех одевшись, устремился через газоны и улицу к зданиям колледжа. Были слышны завывания охранной сигнализации, установленной в библиотеке. Открытое окно зияло чернотой в лунном свете. То, что пришло, безусловно, смогло проникнуть внутрь, поскольку лай теперь быстро превращался в вой и глухое рычание и доносился уже изнутри. Какое-то чутье подсказало Эрмитейджу, что происходящее здесь не стоит видеть неподготовленным зрителям, поэтому он властно остановил толпу, приказав отойти назад, а сам тем временем отпер дверь вестибюля. Звуки, доносившиеся изнутри к тому моменту, поутихли, если не считать настороженного монотонного подвывания. Но тут же Эрмитедж ясно различил в кустах целый хор козодоев, издававших дьявольский ритмичный свист, как будто в унисон с дыханием умирающего. Здание было пропитано ужасным запахом, слишком хорошо знакомым доктору Эрмитеджу, и вот три человека уже устремились через вестибюль к маленькому читальному залу, откуда доносился низкий вой. Примерно секунду никто не решался зажечь свет, но в конце концов Эрмитедж собрался силами и щелкнул выключателем. Один из троих, неизвестно кто именно, громко закричал, увидев то, что было распростерто перед ними среди раздвинутых в беспорядке столов и перевернутых стульев. Профессор Райс позже рассказывал, что он на мгновение полностью лишился сознания, хотя смог удержаться на ногах. Существо, которое, скрючившись, лежало на боку, в зловонной луже зеленовато-желтого гноя, липкого, как деготь, достигало в длину почти 9 футов, и собака порвала на нем всю одежду и частично задела кожу. Оно еще было живо, но судорожно подергивалось, грудь же его вздымалась в чудовищной синхронности с безумным пением ожидавших снаружи козодоев. Обрывки одежды существа и кусочки кожи с его ботинок были разбросаны по комнате, а прямо рядом с окном, где он, очевидно, и был брошен, лежал пустой холщовый мешок. Возле центрального стола лежал на полу пистолет, и впоследствии по вдавленному, косо вышедшему из обоймы патрону удалось понять, почему он не выстрелил. Однако в тот момент все эти детали не были видны на фоне существа, лежащего на полу. Было бы банальным утверждать, что описать его невозможно, однако сказать, что его не смог бы ясно себе представить тот, чьи представления слишком тесно связаны с привычными на Земле живыми формами и с тремя известными нам измерениями, было бы совершенно справедливо. Частично существо это было несомненно человекоподобным, руки и голова были очень похожи на человеческие, козлиное лицо без подбородка носило отпечаток семьи Уэйтли. Однако торс и нижняя часть тела были загадочными с точки зрения тератологии, ибо, по всей видимости, лишь одежда позволяла существу передвигаться по земле без ущерба для нижних конечностей. Выше пояса оно было полуантропоморфным, хотя его грудь, куда все еще впивались когти настороженного пса, была покрыта сетчатой кожей наподобие крокодиловой. Спина пестрела желтыми и черными пятнами, напоминая чешую некоторых змей. Ниже пояса, однако, дело обстояло хуже, поскольку тут всякое сходство с человеческим заканчивалось и начиналась область полнейшей фантазии. Кожа была покрыта черной густой шерстью, а из области живота мягко свисали длинные зеленовато-серые щупальца с красными ртами-присосками. На каждом из бедер, глубоко погруженные в розоватые ресничатые орбиты, располагались некие подобия глаз. На месте хвоста у существа имелся своего рода хобот, составленный из пурпурных колечек, по всем признакам представлявший собой недоразвитый рот. Конечности, если не считать покрывавшие их густой шерсти, напоминали лапы гигантских доисторических ящеров. На концах их находились изборожденные венами подушечки, которые не походили ни на когти, ни на копыта. При дыхании существа его хвост и щупальца ритмично меняли цвет, как будто подчиняясь какому-то циркулярному процессу. Появлялись при этом различные оттенки зеленого, от нормального до совершенно нечеловеческого зеленовато-серого. На хвосте же это проявлялось в чередовании желтого с грязновато-серо-белым в тех местах, что разделяли пурпурные кольца. Крови видно не было, только зловонная зеленовато-желтая сукровица, которая струйками растекалась по полу. Присутствие трех человек, по всей видимости, побудило умирающее существо очнуться. Оно начало что-то бормотать, не поворачиваясь и не поднимая головы. Доктор Эрмитейдж сохранил записи его речевого творчества, однако твердо заявляем, что не было произнесено ни одного слова по-английски. Поначалу произносимые слоги не содержали ничего похожего хоть на один из известных на Земле языков, однако в конце стали появляться разрозненные фрагменты, явно заимствованные из Некрономикона, этой чудовищной ереси, в поисках которого существо явно сюда и прибыло. Эти фрагменты, как припоминает Эрмитейдж, звучат следующим образом. «Нгай мгха нгха, бак шогот ехан, йог садхот». Они уходили в ничто, сопровождаемые криками казадоев, ритмичное крещендо которых отражало злобное предвкушение смерти. Затем дыхание остановилось, и пес поднял голову, издав протяжный похоронный вой. Желтое козлиное лицо лежащего на полу существа изменилось, огромные черные глаза ужасающе запали. За окном неожиданно прекратилось стрекотание казадоев, перекрывая ропот собравшейся толпы. Раздалось сеющее панику хлопанье крыльев, на фоне луны показались тучи пернатых наблюдателей, которые затем скрылись из вида, обозленные, что добычи им не досталось. Собака резко сорвалась с места, испуганно гавкнула и выскочила через окно. В толпе поднялся крик, и доктор Эрмитейдж громко объявил стоящим на улице, что никого нельзя впускать в здание до тех пор, пока не приедет полиция или врач.
«Слава богу, что окна достаточно высоки, и в них нельзя заглянуть с улицы»,
— подумал он, но тем не менее тщательно опустил темные шторы на каждом окне. К этому времени прибыло двое полицейских. Доктор Морган встретил их в вестибюле и попросил ради их собственного блага запретить доступ в истощающий зловоние читальный зал, пока не прибудет медицинский эксперт, и распростертое на полу существо не будет накрыто покрывалом. Между тем на полу читального зала происходили пугающие перемены. Нет возможности описать, какого рода распад шел перед глазами доктора Эрмитейджа и профессора Райса, и насколько стремительным он был. Но позволительно будет заметить, что помимо внешнего очертания лица и рук, подлинно человеческих элементов Уилбери Уэйтли оказалось ничтожно мало. Когда прибыл медицинский эксперт, на деревянном крашеном полу осталась только клейкая белая масса, да и неприятный запах почти исчез. Уэйтли был лишен черепа и костного скелета. Во всяком случае, человеческих. Но все это было лишь прологом к настоящему данвичскому ужасу. Сбитые с толку представители официальных властей выполнили необходимые формальности, причем аномальные детали происходящего были старательно скрыты от публики и прессы. В Данвичи и Эйлсбери были посланы люди с заданием выяснить, кто может являться или является наследниками покойного Уилбора Уэйтли. Посланные обнаружили жителей злополучной местности в большом волнении, как из-за усиливающегося грохота, который доносился из-под куполообразных холмов, так и от невыносимой вони, источником которой была пустая скорлупа, обшитая досками, прежде представлявшая собой дом Уэйтли. Эрл Сойер, который в период отсутствия Уилбора присматривал за лошадью и скотиной, заболел тяжелым нервным расстройством. Официальные власти предпочли не входить в заколоченный досками дом, столь шумный и пугающий, и с радостью ограничились осмотром жилища покойного, то есть недавно сооруженного сарая, единственным посещением. Они составили длиннейший запрос в суде Эйлсбери, и выяснилось, что все еще продолжается судебный процесс между бесчисленными Уэйтли, проживающими в верховьях Мискотоника. Почти бесконечная рукопись, содержавшаяся в огромном грозбухе и более всего похожая на дневник, о чем свидетельствовали промежутки между записями, использование различных чернил и изменения в почерке, оказалось неразрешимой загадкой для тех, кто нашел ее на стареньком бюро, служившем хозяину письменным столом. После недели безрезультатных дискуссий ее отослали в университет Мискотоника вместе с коллекцией странных книг покойного для изучения и расшифровки. Но даже лучшие лингвисты вскоре поняли, что решить эту загадку нелегко. Никаких следов старинного золота, которым Уилбор и старик Уэйтли расплачивались за скотину и отдавали долги, обнаружено не было. По-настоящему ужас разразился, когда наступил вечер 9 сентября. Грохот с холмов был особенно сильным в этот вечер, и собаки неистово лаяли всю ночь. Те, кто рано проснулись, на утро 10 сентября почувствовали странный запах. Около 7 часов Лютер Браун, работник с фермы Джорджа Кори, что между холодным весенним ущельем и деревней, в диком испуге прибежал домой, прервав свое обычное утреннее путешествие к 10-акровому лугу, куда он гнал скотину. Он едва не бился в припадке от страха, когда ввалился на кухню. Во дворе собралось столь же напуганное стадо, било копытами и жалобно мычало. Коровы в панике побежали вслед за мальчиком. Заикаясь и едва переводя дыхание, Лютер рассказал миссис Кори.
«Там, на дороге за ущельем, миссис Кори, там что-то такое есть. Пахнет, как при грозе, а все кусты и маленькие деревья помяты и отклонились от дороги, как будто там протащили целый дом. Но это еще не все, это не страшное. Там есть следы на дороге, миссис Кори, огромные круглые отпечатки, как днище бочки. Они давлены глубоко, как будто от слона, но только их намного больше, чем сделали бы четыре ноги. Я глянул на пару этих отпечатков, прежде чем сбежал оттуда. Каждый покрыт такими линиями, которые идут из одной точки примерно как у пальмового листа, только раза в три больше. И запах там такой жуткий, примерно как возле старого дома колдуна Уэйтли».
Тут он остановился и снова задрожал от приступа страха. Миссис Кори начала обзванивать соседей. Так началась увертюра паники, возвестившая о главных кошмарах. Когда она дозвонилась до Салли Сойер, экономки Сета Бишопа, ближайшего соседя Уэйтли, то настал ее черед выслушивать, вместо того, чтобы рассказывать. Чонси, мальчик Салли, который плохо спал, прошелся к холмам по направлению к дому Уэйтли и лишь мельком взглянув на их усадьбу и на пастбище, где коровы мистера Бишопа были оставлены на ночь, в ужасе побежал назад.
«Да, миссис Кори?»
Голос Салли дрожал на другом конце провода.
«Чонси только что прибежал и не может ничего толком рассказать. Так испугался. Он сказал, что дом старика Уэйтли весь разломан и доски разбросаны вокруг, как будто его изнутри динамитом взорвали. Только пол внизу цел, но он весь заляпан пятнами, как будто дегтем. И пахнут они ужасно, и капают на землю через край, там, где доски были разломаны. Еще там какие-то ужасные отметины в саду. Большие круглые отметины, размером с большую бочку, и все пропитаны такой же липкой дрянью, как и во взорванном доме. Чонси говорит, что они ведут туда, к лугам, где большой прокос шире, чем большой амбар, и где повсюду каменные столбы понатыканы, куда ни глянь. И еще он сказал, слышите, миссис Кори, он сказал насчет того, как решил поискать коров Сета, хоть и был напуган до смерти, и он их нашел на верхнем пастбище поблизости от двора танцев дьявола, и они были в жутком виде. Половина вообще исчезла, как не было, у остальных как будто почти всю кровь высосали, и такие болячки, как помните, были у уэйтливой скотины, с тех пор, как родился у Лавини этот черный ублюдок. Сет пошел взглянуть на коров, хотя, клянусь, чем угодно, он вряд ли решится подойти ближе к дому колдуна Уэйтли. Чонси толком не разглядел, куда ведут эти глубокие круглые отметины, но он сказал, что, скорее всего, они идут к ущелью, где дорога в деревню. «Я вам вот что еще скажу, миссис Кори. Там что-то есть такое, что-то не то. И я думаю, что этот Уилбер Уэйтли, он заслужил такой плохой конец, потому что все это из-за него. Он вовсе не человек, я это всегда всем говорил, и я думаю, что они со стариком Уэйтли что-то там выращивали в этом своем заколоченном доме, и даже еще хуже, чем он сам. Вокруг Данвича всегда водились призраки, живые призраки, не такие, как люди, и опасные для людей». Земля опять вчера разговаривала, а под утро Чонси слышал, как громко кричали козадои в холодном весеннем ущелье. Он глаз сомкнуть не мог, а потом он подумал, что слышит иные слабые звуки от дома колдуна Уэйтли, как будто дерево трещит, или доски отдирают, или как будто ящик деревянный разламывают. Он ночь не спал до восхода, а встав первым делом, пошел к Уэйтли, чтобы самому посмотреть. Я вам скажу, миссис Кори, что он там увидел. Достаточно он там увидел. Ничего хорошего тут нет, и я думаю, что тут все должны принять участие и что-то сделать. Я знаю, что происходит что-то ужасное, и чувствую, что мне недолго осталось жить, но только один бог знает все. А как ваш Лютер? Он заметил, куда ведут те большие следы? Нет? Ну что ж, миссис Кори, если бы они были на дороге с этой стороны ущелья, если они не подошли еще к вашему дому, тогда они, наверное, уходят прямо туда, в ущелье. Так и должно быть. Я всегда говорила, что это холодное весеннее ущелье, нездоровое и дурное место. Козадои и светлячки ведут себя вовсе не так, как творение Божье, а кроме того, там говорят, вы можете услышать разные странные вещи снизу, если будете стоять между обрывом и медвежьей берлогой.
К полудню три четверти всех мужчин и юношей Данвича двинулись по дорогам и лугам между свежими развалинами дома Уэйтли и холодным весенним ущельем, в ужасе осматривая чудовищные гигантские следы извеченных коров Бишопа, странные зловонные обломки фермерского дома, а также помятую обесцвеченную растительность на полях и обочинах дороги. То, что обрушилось на этот мир, несомненно попало в находившиеся здесь огромные зловещие ущелья. Все деревья на краях его были согнуты или сломаны, а в нависающем над обрывом подлеске была продолблена широкая дорога. Можно было подумать, что дом, сметенный обвалом, соскользнул, разрывая густое сплетение деревьев и кустарника по крутому склону ущелья. Снизу не доносилось ни звука, а только отдаленный, почти неразличимый запах. Неудивительно, что собравшиеся мужчины предпочитали стоять на краю обрыва, вместо того, чтобы спуститься вниз и напасть на ужасного неведомого циклопа в его логове. Три собаки, которые находились вместе с людьми поначалу, яростно заливались лаем, однако, приблизившись к ущелью, трусливо замолчали. Кто-то позвонил в Эйлсбери Транскриптс, однако редактор, привыкший к чудным историям из Данвича, ограничился тем, что состряпал небольшую в один абзац юмористическую заметку. Ее впоследствии передало агентство Associated Press. Вечером все отправились по домам и забаррикадировали двери своих домов и амбаров. Нечего говорить, что ни одна корова не была оставлена на пастбище. Около 2 часов ночи ужасающая вонь и дикий собачий лай разбудил семейство Элмера Фрая на восточном склоне холодного весеннего ущелья, и все потом единодушно говорили, что неподалеку был слышен приглушенный шелест и плеск. Миссис Фрай предложила позвонить соседям, и Элмер уже был готов с ней согласиться, но тут треск ломающегося дерева прервал их дискуссию. Звук этот доносился, по всей вероятности, из амбара. Сразу же за этим послышались ужасные крики и топот скотины. Собаки рабски подползли и прижались к ногам, онемевших от страха людей. Фрай механически зажег фонарь, но отдавал себе отчет, что выйти сейчас на темный двор равносильно смерти. Дети и женщины хныкали, воздерживаясь от крика, следуя какому-то загадочному древнему инстинкту самосохранения. Наконец, крики скотины затихли, сменившись жалостным мычанием, после чего, в свою очередь, стали слышны удары, стук и треск. Семейство фраев, прижавшись друг к другу в гостиной, не решалось двигаться, пока последние отзвуки не затихли где-то далеко, по-видимому, в холодном весеннем ущелье. Затем, среди сдавленных стонов из хлева и демонических криков ночных козадоев из ущелья, Селина Фрай бросилась к телефону и рассказала всем, кому могла, о второй волне данвичского ужаса. На следующий день всю деревню охватила настоящая паника. Перепуганные группки людей направлялись к месту вчерашних дьявольских событий. Две гигантские полосы разрушений протянулись от ущелья к двору фраев. Чудовищные отпечатки покрывали опустошенные участки почвы, а старый амбар с одной стороны был совершенно разрушен. Что касается стада, то найти удалось только его четвертую часть. Из коров некоторые были растерзаны, оставшихся в живых пришлось пристрелить. Эрл Сойер предложил обратиться за помощью в Элсбери или Аркхэм, но остальные утверждали, что от этого не будет никакого проку. Старый Забулон Уэйтли из той ветви Уэйтли, которая занимала промежуточную стадию между нормальностью и вырождением, выдвинул мрачные предположения относительно обрядов, которые, видимо, совершались на вершинах холмов. Он происходил из семейства, где были крепкие традиции, а потому его воспоминания о песнопениях внутри огромных каменных колец связывались не только с Уилбером и его дедушкой. И вновь тьма пала на пораженную ужасом деревню, слишком пассивную, чтобы организовать реальное сопротивление. В нескольких случаях семейства, связанные близким родством, собирались вместе и сидели в мрачном унынии под одной крышей, однако в большинстве случаев повторилось вчерашнее сооружение баррикад. Однако в эту ночь ничего не произошло, если не считать шума, доносившегося с холмов. Когда наступило утро, многие надеялись, что кошмар прекратится так же неожиданно, как и пришел. Нашлись даже отчаянные головы, предложившие совершить экспедицию в ущелье в качестве оборонительной меры, однако они не рискнули подать пример колеблющемуся большинству. Когда пришла очередная ночь, вновь баррикадировались входы в жилища. Хотя на этот раз уже меньшее количество семей собиралось вместе. Наутро и семейство фраев, и домочадцы Сета Бишопа сообщили о волнении среди собак, а также о неясных звуках и запахах, различимых издали. Между тем, вышедшие поутру на разведку добровольцы с ужасом обнаружили свежие отпечатки чудовищных следов на дороге, опоясывающий сторожевой холм. Как и перед этим, обе стороны дороги несли на себе следы повреждений, вызванных прохождением гигантской дьявольской массы. При этом конфигурация следов говорила о движении в двух направлениях, как будто движущая сила пришла со стороны холодного весеннего ущелья, а затем вернулась обратно. У подножия холма 30-футовая полоса смятого кустарника вела вверх. И тут у наблюдателей перехватило дыхание, когда они увидели, что неумолимый след идет даже по наиболее отвесным, почти перпендикулярным земле участкам. Что же было за кошмарное существо, если оно могло взбираться по практически вертикальной каменной стене? Когда же исследователи взобрались по безопасным тропам на вершину, то обнаружили, что там следы кончаются, или точнее сказать, поворачивают в противоположную сторону. Здесь было то самое место, на котором Уэйтли разводили свои костры и пели свои дьявольские песни у камня в форме стола в канун мая и во время Хэллоуина. Теперь этот камень лежал в центре обширного пространства, истоптанного циклопическим страшилищем, а на его слегка вогнутой поверхности находились густые зловонные остатки той же липкой смоляной массы, которую обнаружили на полу разрушенного дома Уэйтли в первый день данвичского кошмара. Очевидно, что страшилище спустилось по той дороге, по которой сюда поднималось, но пытаться что-либо понять было бесполезным. Логика, разум и нормальные представления о причинности здесь явно не срабатывали. Ночь четверга началась примерно так же, как и предыдущая, однако закончилась куда менее удачно. Козадои в ущелье кричали с такой необыкновенной настойчивостью, что многие не могли уснуть. А где-то около 3 часов ночи все телефоны вдруг зазвонили. Те, кто поднимал трубку, слышали, как обезумевший от страха человек кричал «Помогите мне! О боже!» И людям казалось, что грохот падения и треск прерывали разговор. Никто не решился выйти из дому и что-либо предпринять до самого утра, и неизвестно было, откуда раздался ночной звонок. Получившие его поутру звонили по всем номерам подряд и обнаруживали только, что номер Фрайв не отвечал. Истина обнаружилась часом позднее, когда спешно собранная группа вооруженных мужчин подошла к дому Фрая в начале ущелья. То, что они увидели, было ужасно, хотя и не являлось неожиданным. Вокруг появились дополнительные проплешины на земле и множество страшных следов, но никакого дома уже не было. Он был смят и раздавлен, как яичная скорлупа, причем среди развалин не было обнаружено никого, ни живых, ни мертвых, только вонь и липкая смола. Семейство Элмера Фрая исчезло из Данвича бесследно.